Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. Я ведущая этой передачи. Напротив меня наш эксперт-психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Сегодня мы поднимем тему, которая, получается, что родилась из отклика наших слушателей на тему предыдущую. В прошлый раз в нашем эфире передачи «Формула семьи» мы говорили на тему «Есть ли жизнь дома, о мамах в декретном отпуске?». Вот, и поговорили хорошо, позитивно, вот, и получили отклик одного из наших слушателей по имени Никита, некий мужской взгляд, да, вот, на рождение ребенка. Он написал: если у вас родился ребенок, то придется себе в чем-то отказывать, например, во всем. Вот, такое начало мрачное размышлений, да. То, чем мыслит себя современный человек, это я продолжаю читать сообщение Никиты, никак не отделимо от его времяпрепровождения. Мы, когда знакомимся, пытаемся понять, что перед нами за человек, спрашивая его, чем он занимается. Следовательно, когда он перестает этим заниматься, он перестает быть человеком в современном понимании. Если говорить о мужчине, то с рождением ребенка происходит утроение расходов при ополовинивании доходов, что и для отца приводит к отказу от себя. Ситуация с рождением ребенка — это некий опыт умирания, совершенного ради чего-то нового. Никакой жизни родителей после этого нет. Все ли в нашем обществе готовы на такое? Вряд ли. Может быть, думают, правда, что у них будет по-другому. Наивные. Вот, это, я так понимаю, собственный личный опыт, не какие-то абстрактные умозаключения. Вот так видит наш слушатель отцовство. И наша сегодняшняя тема, конечно, мы две женщины не можем достаточно полно.
Интересно, да, если бы радиослушатели тоже смогли какой-то свой отклик на объявление, то есть на это сообщение сказать.
Да, вот,
да, мужской взгляд.
Да, мужской вообще взгляд на родительство. Вот придется в себе отказывать во всем, некий опыт умирания, резюмирую, совершенно, ну, как отказ от себя, да, полностью. А для Никиты это так. Как для вас? Как изменилась ваша семейная жизнь после рождения ребенка? И наша сегодняшняя тема «Теперь нас трое». Вот, да, та самая цифра 3, о которой говорил Александр, когда нашу тему представлял. Хотите что-то добавить?
Да, я, наверное, все-таки прокомментирую то, как это я вижу.
Давайте я телефончики сначала назову, чтобы можно было присоединяться к нашему разговору, и мы вернемся к сообщению Никиты. Поделиться своим опытом родительства, вспомнить, может быть, у вас дети уже взрослые, да, как оно было в первый год жизни ребенка, как вот вы принесли его из роддома, как изменилась ваша жизнь после рождение ребенка, было бы интересно узнать. Мы провели опрос об этом попозже. Если вы еще не видели этот опрос, можно отвечать, тем самым прибавляя какие-то баллы за какие-то варианты ответов. Это все можно увидеть в наших группах в социальных сетях «Формула семьи» в Фейсбуке и ВКонтакте. Звонить нам можно сегодня и всегда по телефону прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Также у нас сайт есть, TOS.FM, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Можно не только задавать вопрос, но и писать свои комментарии. И можно прислать сообщение на наш номер Viber и WhatsApp +7 977 850 0996. Теперь настрою, как сохранить семью после рождения ребенка, наша сегодняшняя тема. Итак, Никита и его, так сказать, такой неоптимистичный взгляд на родительство.
Ну, наверное, я начну с того, что вот то, что написал Никита, да, это очень частый распространенный взгляд, и я смело могу сказать, это некоторая ошибка все-таки в восприятии того, что как это рождение ребенка может сильно поменять жизнь, что придется отказываться от почти всего, и там написано, да, что всего это полное умирание, ну, ради чего-то нового. Все-таки, когда родители на этот шаг идут, и когда они готовы и понимают, что да, все-таки они теперь хотят быть не вдвоем, а втроем, да, есть моменты, да, действительно, тяжелые и трудные, которые мы можем пережить. Но от самого отношения к ребенку, от взаимоотношения с ребенком, родители тоже много чего получают в первую очередь. И об этом не надо забывать. То есть, вот так вот, чтобы полностью такой момент, что все, мы только отдаем и ничего в этом случае не получаем, такого не бывает.
Угу.
Может, мы не всегда это осознаем, да, и иногда трудности закрывают нам какую-то позитивную, да, скажем так, видение этого процесса. Но это тоже есть, особенно когда ребенок подрастает там, к 3 месяцам, когда он дает обратную реакцию, реакцию подкрепления для родителей, да, начинает улыбаться, начинает узнавать, начинает гулить, обращаться, там, смеяться на какие-то вещи. Да, вот именно его поведение – это же тоже очень важный, скажем так, процесс взаимоотношений, от чего родители получают удовольствие. Ну, я уже не говорю о том, что есть какие-то еще другие планы, помимо просто вот именно взаимоотношений, да, и ценностных. Зачем нам вдруг надо сейчас вот нашу семейную систему так изменить? Вот, ну, тут на самом деле надо говорить о том, что очень много влияет, много факторов влияет на этот процесс, как родители от этого получают удовольствие и как они к этому относятся. Если в продолжение темы, что теперь нас трое, да, можно рассматривать семью с точки зрения, ну, как есть и преподают тоже товарищам психологам, да, семейного психологии, системной психологии. То есть семья рассматривается как система. Если до этого момента было двое, муж и жена, и это уже маленькая система семейная. С приходом любого другого члена семьи эту систему, семейная система будет подвергаться изменениям. Хотим мы этого или не хотим, осознаем не или осознаем, но это так. И не только с приходом, как бы с появлением ребенка, а с появлением любого члена семьи, это может быть престарелые родители, это могут быть племянники, братья, сестры, которые с нами проживают больше года, то семейная система будет меняться. Будут меняться роли, будут меняться отношения. И будут меняться, иерархия может меняться, да, семейная система. То есть она вообще подвергается изменениям. И также относится к изменениям, когда кто-то уходит из семейной системы по любым причинам. И в этом случае все, что было до этого момента, например, какие-то конфликты, которые, может быть, даже не осознавались, которые либо умалчивались, но не решались, и с появлением нового члена семьи, эти конфликты просто, конечно, обостряются. Само появление ребенка это считается нормативным кризисом, то есть семья переживает свой кризис. И в этот момент все, что накипело, наболело, оно становится более ярким, более, скажем так, иногда даже острым. Да? И то, как семья с этим справляется, переходя на новый этап своего развития. Но это уже будет зависеть от каждой семьи, от их личной истории, от личностных особенностей каждого, от того, как мы взаимодействуем и что нас связывает. То есть можно так представить, если наглядно, что вот есть семейная система, как два, ну, можно вспомнить сейчас кристаллическую решетку, да, угу. Вот есть?
Кристалл,
угу. Да, и вот есть между вот этими двумя элементами какая-то связь.
Угу.
С появлением третьего элемента что-то меняется. И насколько это будет гибко, насколько эта связь, насколько это прочная связь или качественная связь, да, эта семейная система так и будет, ну, как бы зависеть от того, насколько она будет прочной. Дальше. Перерастет она в что-то новое? И тогда будет дальше продолжать семейная система расти, развиваться. Либо два варианта. Она может распаться целиком, да, на какие-то подсистемы. Ну и тогда в крайнем варианте это мы можем видеть развод.
Угу.
Да, либо по умалчиванию этот конфликт будет долго эту семейную систему, скажем так,
подтачивать,
да. И рано поздно что-то произойдет.
Ну, а почему так получается? Вроде бы мы вот знаем человека, там действительно хотели быть с ним. И вдруг родительство, что ли, поворачивает нас друг к другу совершенно новой стороной, что ли, вдруг открываются какие-то, не знаю.
Конечно, мы начинаем. Ну, в первую
очередь. То есть мы знакомимся заново друг с другом, когда становимся мамой и папой.
Ага. Да, что мы еще можем. До этого мы были просто муж, жена, и мы уже осваиваем эти роли, что мы вот. Как мы это распределяем, да? Как распределяются функции в семье, что мы делаем по отношению друг к другу. Там много-много разных вот факторов, которые будут для нас важны, и мы эти отношения выстраиваем. Да? А тут вдруг мы еще, помимо того, что муж и жена и партнеры, становимся папой и мамой. И это совсем другие отношения. Как я буду воспринимать своего супруга, например, уже в роли папы или супруга в роли мамы? Насколько для меня это как бы ожидаемо и насколько я смогу ее принять в этой роли? Ну, не секрет, что иногда очень тяжело принять, когда были отношения просто партнерские, в роли мамы, например, супругу. И тогда у меня будут к ней отношения и требования, иногда даже не как бы проговариваемые, да, чтобы она все-таки эту роль для себя как бы, была только в этой роли. И тогда я не буду ее принимать как маму своего ребенка. Но почему и причина? Тут можно очень много говорить. Можем даже какие-то затронуть, но в целом, да, что я ожидаю от этой женщины после появления ребенка? Как я ожидаю, что изменится наша жизнь и наши отношения? Тут еще можно сказать, что с появлением ребенка, с появлением этих новых ролей, да, наши отношения, именно наша связь будет немножко другая. И те сценарные вещи, которые мы выносим из своей семьи, они как раз будут для нас что-то новое, да, мы видим. И в этом случае может не совпасть то ожидание, которое было у моей семьи, после, как это я видел, как была мама или папа, да, в моей семье, и с теми ожиданиями, которые я вижу в своем супруге или супруге.
Угу. Получается, как тогда готовиться к рождению ребенка? Получается, не только покупать там пинетки, вот все необходимое, но и каким-то образом разговаривать о том, ну, не знаю, кто будет заранее,
конечно,
кто
можно
будет
даже так говорить о том, а как это было, как было у тебя, да? Угу. Какие отношения, вот что рассказывает семейная история о том, как это было появление ребенка? Как относились родители к ребенку? Ну, если говорить немножко с точки зрения перинатальной психологии, конечно, процесс беременности женщина и мужчина тоже переживают свой тот момент, когда они еще были в утробе у мамы. И насколько мама, получается, бабушка этого будущего ребенка, да, переносила этот момент, насколько благополучно, какие переживания были у нее в тот момент. Да, это будет повторяться и отражаться на семейной паре. Угу. То есть это тоже надо учитывать. И насколько родители смогли, ну, будущие родители, да, смогли все-таки уже образовать свою собственную систему и отделиться от родительской семьи, да, и уже свои взаимоотношения выстраивать. Насколько вот их отношения на данный момент крепкие, надежные, и есть то, что их связывает помимо каких-то бытовых вещей, скажем так, да.
Ну вот мы провели опрос, звучал наш вопрос так: как изменилась ваша семейная жизнь после рождения ребенка? Мы вам тоже предлагаем на него ответить, можно нам позвонить в 8 800 ровно 333 17 06 или написать сайт Teos.fm или номер Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Наши слушатели, большинство, 41%, ответили, что к лучшему семья стала крепче, 23,5% написали, стало больше проблем и конфликтов, и поняли, что хотим еще детей. И буквально несколько человек проголосовало за вариант, поняли, что детей больше не хотим. Вот. Ну, то есть, достаточно всегда наши слушатели оптимистично отвечают на... Ну, да, да, выбирают у нас самый оптимистичный вариант развития событий. Ну, еще раз напомним наши координаты и вернемся в студию, чтобы продолжить разговор на тему теперь настроя, как сохранить семью после рождения ребенка.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Вот, ну хоть и оптимистично ответили наши слушатели на наш опрос в социальных сетях, все-таки все говорят, что первый год после рождения ребенка — серьезное испытание для пары.
Конечно, серьезное испытание. Тут.
Тут понятно, что картинки могут быть самые замечательные в интернете про материнство и отцовство, про какую-то трогательность и нежность, но на самом деле это недосып, и какие-то разные понимания о том, как воспитывать, что и как делать. Плюс могут родственники подключаться еще, может быть, да, подливать масло в огонь. Ну и в принципе, вот какое-то распределение обязанностей, помощь друг другу. И что интересно, не знаю сейчас как, но во времена, например, наших родителей, ну и вообще, в принципе, вот такое традиционное понимание, что все-таки женщину и встречают там цветами из роддома, и как-то поздравляют там, и, ну, и у мам, круг мам есть, это женская такая солидарность. Вот есть некие обряды, которые нам помогают, ну вот во всех случаях мы говорим о пользе, да, вот таких обрядов, там,
ритуалов,
да, которые сопровождают радостные или... ну, не очень хорошее событие в нашей жизни, вот все равно вот нужно, чтобы как-то себя подготовить, да, к переживанию. Вот этот ритуал в жизни женщины есть, даже вот с этих цветов начать в роддоме, вот, и потом то, что...
На самом деле, если говорить еще про ритуалы более ранние в жизни женщины, да, и подготовку к родительству, этот ритуалы еще идут с самого детства, когда первый раз девочки дарят куклу Пупсу. Для того, чтобы она уже... Вот тот самый навык, который она получила по отношению к себе, от своей мамы, да, проявляла по отношению к кукле. Вот насколько она может нянчиться.
Про,
да?
Мужчин...
Ну, а дальше уже другие ритуалы.
Для мужчин ритуалов таких нет. Единственное, что можно там, не знаю, пойти с друзьями куда-нибудь, вот, с друзьями, с парнями, да, вот, и все, это какой-то вот...
Ну, почему? Ритуалы тоже, мужчины же тоже, как бы, вот для них это событие, сколько, ну, они немножко другие, конечно, и такие моменты, когда женщина в роддоме, а мужчины узнают, что родился, ну, там, ребенок, и пока она еще в роддоме, да, все-таки они это дело встречают, отмечают, да, чаще, конечно, именно мужской компанией. Его поздравляют.
Ну, я помню, вот, когда была маленькая, там, один из друзей семьи, вот, у него родился ребенок, и он там сидел и за один разговор сломал очень много вещей на кухне у нас. Ну, волновался, видимо, и не рассчитывал свои силы, и там погнулись вилки, в общем, и вот он переживал, вертел что-то в руках все время. И я помню, что урон был нанесен серьезный нашей кухне, пока там сидел молодой отец, не зная, что ему, собственно, делать, и размышлял о том, как же они теперь будут, и, как, ну, там тоже подсчитывал. Вот почему-то мужчины начинают подсчитывать все время там какие-то расходы, доходы.
Ну, все-таки на мужчин ложится больше материальное обеспечение семьи, да, и в этом случае, если мы даже говорим, да, есть понятие такой диады, женщина входит после рождения ребенка в диаду. Она и ребенок, да, а мужчина обеспечивает ту самую среду необходимую, безопасную для развития ребенка. И для того, чтобы мама чувствовала себя комфортно и могла дать все необходимое для ребенка. Поэтому, конечно, на него, на мужчину действительно ложится, скажем так, груз материальной ответственности.
Ну вот тот же самый наш слушатель написал нам, что, что на мужчину при рождении ребенка увеличивается нагрузка и отдача. В ответ он получает неуважение, пренебрежение, непонимание, игнорирование. Но он имеет в виду, наверное, комментирует наш предыдущий разговор, наш предыдущий программе про материнство, про то, что про удобный халат. Мы говорили, и это вот реакция на удобный халат. Вот, что халат, как пишет наш слушатель Никита, как апогей пофигизма, ну, со стороны женщины по отношению к своему мужу. Ну, то есть это все уходит в ребенка, вот при этом кормлением, какими-то важными вещами, кормлением, ну, там, на руках, укладывать спать малыша, этим всем занимается женщина, а мужчина, получается, задает себе вопрос, а я это тут зачем нужен в таком случае? И кроме того, что я где-то во мне что-то зарабатываю. Вот, и это может при таком самом неприятном течении событий может сложиться вот чувство третьего лишнего, да, у мужчин.
Ну да, это один из самых частых конфликтов на первых годах жизни после рождения ребенка. Мужчина часто себя чувствует как бы здесь третьим лишним, потому что женщина полностью уходит в заботу о ребенке. Но это как раз о том, какой же тут конфликт у нас уже мог быть. Да, неосознанный до момента рождения. Ребенок просто его показал, да, и он стал более явным. И тогда, если этот конфликт сейчас проявился, его нужно решать. И это может быть как раз для дальнейшего роста и развития этой семьи и личностных отношений. Говорить о своих потребностях, говорить о том, что я в этом случае, да, чувствую, то-то, то-то, что я вот лишний, что на меня совсем нет внимания. И это обсуждать. Ну, почему тут нельзя... варианты могут быть совершенно разные.
Ну,
да?
Какой-то, ну, почему нельзя потерпеть, это же временно. Или для мужчины это слишком.
Это как раз вопрос, что тогда мужчина ожидает от женщины, и что для него очень необходимо, и какая потребность у него в этом случае ущемляется. И насколько долго я могу без этой потребности находиться. Ну, вообще, все, что касается появления детей, да, осознание, понимание того, что от чего-то придется отказываться, да, что-то получаешь, но от чего-то придется. В первую очередь, каких-то удовольствий таких витальных, скажем, да, вот не поспал, не поел вовремя. Но насколько я могу без этого обойтись? Это говорит еще о моей взрослости внутренней, да, насколько я могу ради другого все-таки. Ну, обойтись без сна.
Ну, вот или... мы когда разбирали вот эти вот требования с моими коллегами-мужчинами, а я тоже выдвинула там, что почему нельзя потерпеть, вот это, почему нужно выкатывать эти требования во внимание, женщина там только что родила и все такое. А мне сказали, ну, а представь себе, муж тебе говорит в так, например, ситуации, что он потерял работу, вот, и год он не будет работать, не может найти. Что, нельзя потерпеть?
Ну, то есть, а вот это как раз вопрос, насколько я могу принять человека в его уязвимость вот в такую, да, без работы, сколько я могу это принимать?
Ну, а тут вот это вот некое сравнение, в которое я могла себе поставить как женщина, вот терпи, вот, ну, как бы, нельзя потерпеть, ты спрашиваешь, а вот в этой ситуации можно ли потерпеть? Ну, это и это вопрос отношений, да?
Не это вопрос в первую очередь отношений. Что нас тогда связывает? Что я могу терпеть? Что такой самый крайний вариант, когда, да, ну, разные случаи бывают, а вдруг... у мужа, ну, случилась какая-то такая, ну, авария, к примеру, да, и он временно вообще не трудоспособен. Или еще печальнее получает инвалидность. Что в таком случае женщина делает? Знаю, случаи бывают, когда женщина уходит. Есть такое. А есть варианты, когда все-таки это принимает эту ситуацию женщина и в этой тяжелой ситуации пытается что-то сделать, да, пытается найти ресурс. То есть ситуация же может быть разной, и вот что мы в этом будем делать, как мы в этом будем себя проявлять, какие качества человеческие наши проявятся и ценностные наши вот в этой ситуации.
Но мне еще кажется, есть разница между терпеть и быть терпеливым, да, но терпеть — это ты... там, сжав зубы, терпишь что-то, что ты считаешь точно для себя неподходящим, ну, то есть вынужденным. Вот, а быть терпеливым — это как-то проявлять некое понимание, или нет разницы? Вот терпеть, да, то есть...
Это же каждый для себя по-разному ответит.
Мне не уделяет внимания, да, ну,
мужчине. Да, для вас это может быть один смысл, да, вот, и вы разделяете. Для кого-то это может быть совершенно по-другому, и нет разделения этих смыслов. Поэтому это очень личностно, это очень как бы индивидуально. И подход в этом случае тогда может быть индивидуальный. Но всегда себе задаюсь тогда вопросом, да, что для меня это? И если женщина одевает халат, это для меня что? Какой сигнал я, как я эту информацию, этот сигнал воспринимаю? Что для меня это как... Вот как Никита написал?
Неуважение.
Да, неуважение.
А апогей пофигизма.
Да. Это тогда мое, и тогда мы можем говорить об этом. Знаешь, дорогая, ну вот для меня это тяжело, я это тяжело воспринимаю. И ну, давай как-то пытаться это дело разрешить и об этом поговорить. Я чувствую то-то, 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 когда ты это одеваешь, и когда ты там на протяжении долгого времени ходишь именно в этом халате. Но это тоже как бы тема одна из таких... важных и часто встречаем, насколько женщина дома себя ведет и даже чисто внешне проявляется, да, вот именно как женщина. Стоптанные тапочки, которые переходят из анекдота в анекдот. То есть не просто ж так они появились. И действительно, ну, это будет зависеть, конечно, еще и от мужчины, да, но на какие-то вещи один мужчина обращает внимание, ему это важно. Ну, вот в силу его каких-то личностных особенностей, обстоятельств, истории. А кому-то это совершенно не важно. И тогда ему все равно будет, что халат такой или не такой. Об этом можно говорить, и об этом надо говорить. Особенно если это становится каким-то конфликтным выражением, да?
Но, с другой стороны, мне кажется, находишься еще в жутком дефиците времени, когда ребенок, ну, ты постоянно в суете, в кормлениях, вот это вот все новое, нужно что-то покупать, ребенок еще растет, у него меняются там какие-то потребности и так далее, а при этом еще и мне кажется, многие женщины, мои знакомые, описывают все-таки вот этот первый год, как будто бы немножко были без сознания. Ну, что ли, как механически или...
Выполняли некоторые действия.
Да-да-да. Ну, что толком понять, что ты чувствуешь, почему ты обижен, почему у тебя меняется настроение, и некогда, потому что, ну, в принципе, все вокруг ребенка, еще некая тревожность связана с, ну, с тем, что он совсем маленький, уязвимый, с болезнями, с, там, хорошая или мама, как вообще... С тем, что ты сталкиваешься с кучей вещей в первый раз, ну, вот, и так далее. Может... Получается все равно, что, ну, вот этот год пройдет, тогда, наверное, можно... по-настоящему сесть,
ну, в таком случае, может, это как предположение мое, да, угу. Некоторая гиперответственность по отношению к себе, ожидания от того, что насколько я буду хорошей мамой. Ну, тогда, если идет суета, да, то очень многие моменты, они, их невозможно прочувствовать. То же самое первая улыбка ребенка, первые там какие-то вещи, которые он начинает там ходить, сидеть, угу. Ну, что-то лепетать, угу. Да, это же тоже очень важно, и от этого мы получаем удовольствие. Но если постоянно мы только пытаемся его накормить, одеть, и у нас нет вот этого паузы для себя, для того, чтобы просто побыть в этих отношениях и почувствовать, как это здорово, ну, тогда, конечно, тяжело и свои чувства осознать, и понять вообще чувства тогда другого. Тут вопрос... Что в первую очередь для меня такое, как бы, воспитание ребенка, уход за ребенком?
Знаете, я, кстати, подумала, что жалею, что ушли времена старых фотоаппаратов, ну, когда фотографировать нужно было проявлять, а сейчас можно тысячу кадров отщелкать, непонятно где, потому что раньше вот у мам советского периода были вот эти альбомы, там, «Наш малыш», это вот специальные альбомы, а так как и фотографировал это папа, да, ну, то, что мужское... мужская обязанность, вот он фотографировал вот эти вот, и фотографии были же редкость, это пленки нужно было, да, покупать и проявлять, и, ну, вот в этом какая-то, мне кажется, была вот эта вот один фотографирует, другой описывает, вот как-то вклеивает вот этот альбом.
Совместная там. Деятельность, да.
Да-да-да, то есть сейчас, понятное дело, что можно миллион фотографий делать, и они так папками и лежат, никакого альбома уже никто и не делает, ну, может, конечно, делают некоторые родители.
Ну, некоторые
родители.
Делают,
да,
есть.
Но вот это, мне кажется, была очень хорошая вот такая традиция делать вот эти альбомы, да, то есть, ну, у моих родственников, моих брата и сестры двоюродных, есть такие альбомы, и я там каждое лето приезжала, я там каждое лето участвую, мой рост тоже можно проследить, ну, не весь, но вот там вот эти вот, как ребенок вот рос, и это очень классно рассматривать, не знаю, мне кажется, вот в этом, да, вот папа фотографирует, да, вот эти вот первый, ну, зуб, там еще там, да, всякие штуки.
Как ложку погрыз, mm-hmm. И как кашу не хотел есть первый раз.
Mm-hmm.
Но тут как раз по поводу, можно говорить, совместной деятельности. В какие процессы, да, папа может сам включиться и от этого тоже получить удовольствие. Я знаю пап, который с удовольствием ходит в детские поликлиники. Кстати, сейчас, ну, так как я тоже мама и часто бываю в поликлиниках, я вижу большое количество пап в поликлиниках. Раньше этого не было, еще так лет 15 назад. Это была большая редкость.
Угу.
Сейчас папы идут, да, и они помогают, и они в этом плане как полностью этот процесс берут в свои руки.
Угу.
Да? Но это же тоже совместная деятельность. И в этом случае он чувствует свою значимость и чувствует включенность. Ну, папа может играть с малышом даже до года. Может.
Угу.
Очень часто маленькие дети, ну, из опыта наблюдала и своего, и своих знакомых, как раз первый смех вызывает папа. Ну, в силу, наверное, того, что мама это все-таки уже привычно, а тут какой-то другой образ, да, и он становится смешным. И вот первый смех, когда ребенок начинает заливаться, как правило, это по отношению к папе. Вот. Тут можно для каждая семья может найти какие-то свои, каждый папа, да, какие-то свои такие совместные вот действия, к которым он может включаться. Тут самое главное было бы желание.
Угу.
И, ну, если некоторые папы боятся брать детей маленьких, тут как раз насколько мама может быть тактична, да, и насколько мама может этот процесс понять и помочь папе не бояться брать ребенка.
Но знаю нескольких своих подруг, которые почему-то включались в такое состояние тревожности и напряжения. Ну, то есть, вот все как-то из-за того, что ты все время напряжен, и манера речи меняется у человека, да, ну, то есть, какая-то отрывистая, ну, по отношению к супругу, да, то есть, вот там поставь, ну, как, какими-то короткими фразами, там, глаголами, да, без слов, пожалуйста, ну, потому что некогда, да. То есть, вот, и вроде как ты папа, и ты и должен что-то, ну, просить по 10 раз, и, пожалуйста, там говорить, или еще что-то, что-то. И вроде как это должно пониматься мужчиной, и все требования выполняться быстро, это же маленький ребенок. Вот, ну,
почему быстро? Uh-huh. Вот меня это удивляет. Почему быстро?
Ну, потому что там, не знаю, ребенку уже не объяснишь, там, что особенно маленькому, да, что ему там, ну, ему холодно, или там еще там голодно, ну, не знаю, все как-то вот в каком-то напряжении.
Это, наверное, все-таки стиль и да, uh-huh. семейный, и самой женщины. И тут вопрос: что тревожит? Почему в таком состоянии сама находишься? Да, что такое происходит, где та причина, которая заставляет именно вот так действовать. И тогда можно, это, найдя эту причину, можно себе ответить, что меня так сильно в эту суету всегда затягивает. Почему я не могу как бы получить от этого удовольствие, еще вокруг себя создавать некоторую ауру напряжения, которую тоже папа будет чувствовать, конечно.
Ну вот вообще материнско-отцовская привязанность — это разные вещи, потому что мама, она как-то привязанность матери к ребенку, она безусловно, это что-то такое.
Конечно, разные, угу. Потому что мы даже по природе своей разные. Мама начинает привязываться к ребенку еще в момент все-таки внутриутробного нахождения ребенка, да, во время беременности. И она его вынашивает, она чувствует его частью себя. И первая сепарация как раз происходит, да, когда физическая, когда он рождается, его отделяют от пуповины. Да, и уже мама тогда перестраивается на немножко другие отношения, что он теперь отделен, но он полностью от нее зависим. И если говорить вообще, что это диадические отношения, да, мать и дитя, женщина в эти диадические отношения входит каждый раз, как только она беременна или воспитывает ребенка. Да. Мужчина, один раз побывав в этих диадических отношениях по отношению к своей маме, туда больше уже не возвращается.
Угу.
У него складываются отношения совершенно другого уровня. Они больше социальные, они больше культурные.
Угу.
Но уже не такие, как вот у женщины. И это большая разница, конечно. И если говорить вообще об отцах, да, они у них есть склонность именно общее, как совместное взаимодействие с ребенком. Что-то они могут с ним делать. Некоторые так даже откровенно говорят: вот он подрастет, тогда я смогу, да, там, строить кораблики, рисовать, ну что-то, какую же деятельность какую-то производить. А пока он маленький, некоторые действительно боятся. Но есть другие отцы, которые, ну, это, как правило, отцы, которые уже все-таки этот опыт имеют общения с детьми, да, и которые уже там второй, третий, ну, как правило, третий, четвертый ребенок. Там нет страха от того, что я с ним взаимодействую. Я знаю пап, которые на момент после родов маме помогали укачивать детей. То есть вот даже ту самую, как бы, принятую материнскую функцию, да, брали на себя. И прекрасно укачивает, и прекрасно засыпает с ним ребенок, и даже кормит.
Ну, делит ли муж и ребенок любовь женщины, или он делит время?
У них разные отношения.
Угу.
Да? Все-таки это еще будет проявляться позже, когда ребенок подрастет и будет входить в Эдипов комплекс, да, и вот эти отношения. И тогда дети очень любят говорить: моя мама, и все.
Угу.
Ну да, мама-то твоя, а моя супруга, моя жена. И вот насколько папа готов, и насколько папа сам уже вышел из этого, скажем так, во взрослое отношение с супругой, партнерские, понимая, что я его не делю как маму, и угу. жена для меня, ну, совсем не мама,
угу.
да, а все-таки супруга, настолько будут хорошо складываться отношения
угу.
и с уже взрослеющим ребенком.
Ну, еще все-таки ребенок маленький, родители укладывают его с собой спать в супружескую кровать, тем самым ребенок регламентирует близкие отношения, интимные отношения родителей, ну, тем самым как ребенок захватывает вот то самое интимное пространство, которое между был, между супругами.
Это, опять же, в каждой семье по-разному решается, да. Кто-то укладывает, кто-то... Ну, особенно если женщина кормит грудью, да, она берет его с собой. Ну, еще это особенности ребенка тут еще важную роль играет. То именно особенности самого ребенка, его нервной системы, в первую очередь. Насколько он возбудим, насколько он спокоен. Есть дети совершенно спокойные. Ну, вот покормил на руках, положил, и он засыпает и спит в кровати. То есть он уже заснул, лег, и его ничего не невозможно разбудить. Угу. Тут хоть пушки будут палить, в общем, в целом. Есть такие дети. А есть дети с более чувствительной нервной системой, которую даже просто, когда он заснул, и потихонечку пытаешься положить в кровать, а он уже от этого просыпается. И понятно, тут совсем другая такая история. Тогда приходится брать с собой, тогда его укладывают, с ним спят, и потом... Вот разные ухищрения, да, чтобы переложить его в кровать. Если ребенок в этот момент, особенно когда болеет, да, ну, это понятно, что некоторый момент, когда надо потерпеть. Из своего опыта после прививки моя собственная дочь очень тяжело ее переживала, с большой температурой. И практически сутки мы ходили в слинге, я ее держала, и спала она тоже у меня вот так на животе и на груди. Угу. И невозможно было положить. Ну, это временно, и это мы понимаем, что да, это пройдет, и сейчас ей необходимо вот то самое тепло и то самый контакт, безопасность, чувствовать безопасность телом с маминой в первую очередь, да. И тогда это временно.
Угу.
Вот другой вопрос, когда женщины это делают иногда умышленно и долго. Всегда вопрос возникает, зачем?
Угу.
Отчего в таком случае женщина закрывается вот такими отношениями? Всегда это вопрос как раз отношений супружеских.
Угу.
В таком случае может ребенок выступать в качестве средства как раз между борьбой между супругами.
Но женщина остается для мужчины привлекательна, вот когда даже она, ну, в смысле... Мама там, то есть вот это все для него, ну там не переключиться.
Это от особенностей мужчины будет зависеть.
Uh-huh.
Да, ну в большинстве случаев все-таки да.
Uh-huh.
Но есть варианты, когда откровенно говорят, что я не могу воспринимать ее как маму. Да, действительно такое бывает. Но это опять есть запрос, есть вопрос внутренний. Что со мной тогда происходит? Как я тогда воспринимаю? И это тогда запрос на внутреннее решение.
Сколько дать времени женщине все-таки, вот даже если как супруг ты чувствуешь, что ну там какую-то свою там, ну, какое-то, может быть, там желание, близости там, и так далее.
Насколько у меня внутренне хватит ресурса?
Uh-huh.
Сколько я могу с этим, да, как бы жить вот в таком режиме?
Ну, но все равно какое-то время, мне кажется, надо дать женщине как-то вот побыть.
Ну, это получается очень механистично, да? Угу. Тут вот какое-то время мы даем на то, чтобы женщина, а вот я потом после этого я могу там взорваться и сказать, что все, мне это все надоело, хватит, да? Может заранее говорить о каких-то своих потребностях и пытаться говорить и это обсуждать, и как мы это будем решать.
Угу.
Да. Например, у меня что происходит с мужчиной, который вот женщина переключилась на него, на ребенка, да, и его отстранила. Давайте просто пофантазируем, что мужчина в этом случае чувствует.
Ну, отверженность.
Хорошо бы, чтобы мужчины позвонили, сказали.
Да. Угу. Ну, вот. Отверженность.
Что не хватает в первую очередь, да? В первую очередь, наверное, это внимание, это общение, и это вот эти отношения близкие, что я выключаюсь из близких отношений, тогда об этом можно говорить, что мне не хватает тех близких отношений, и не удовлетворяются мои потребности в отношениях, по отношению к тебе, да? Давай что-то делать, давай как-то эту задачу решать. Перед нами стоит некоторая задача, она конфликтная. То есть всплыл конфликт, и его надо разрешить. Можно умолчать, можно уйти, закрыть глаза и сказать, что нет. Но он, если он не разрешен, он будет проявляться так или иначе в разных отношениях. Тогда все-таки, если есть внутренняя сейчас готовность сказать, давайте обсуждать.
Но готовы ли обсуждать, да, супруги вот в такой ситуации? Ну, когда еще отягощены заботами там и так далее. Вот.
Вот дергает меня слово отягощены.
Угу.
Все-таки беременность и воспитание ребенка – это вполне нормальный, естественный процесс. Это не что-то сверх сил и возможностей. Ну, если исключить какие-то особые ситуации, которые бывают. Это наша постоянная жизнь. Другое дело, что как мы в нее вписываемся, где у нас сейчас ресурс с этим справляться. Это не может быть вот именно какое-то отягощение сверх того, что мы как бы можем вынести. Но тут еще можно вот о чем говорить, я тут вспомнила. Да? У семейной системы есть некоторые свои этапы, через которые она проходит. И вот на каком этапе семейной системы появляется ребенок, очень важно как раз то, какое отношение будет к ребенку, какие отношения будут между супругами. Ну, к примеру, самый первый, да, ну, до брачных отношений, когда еще, в общем, не решено, что мы будем вместе, но уже так близкие отношения имеем, и вдруг в этот момент появляется ребенок. Понятно, что тут будет и тревога, и непонимание, иногда даже агрессия, и непринятие бывает самого ребенка после таких отношений. Да? И это не совсем благоприятно. Так можно сказать, совсем неблагоприятная ситуация, в которой может появиться ребенок. И тогда ребенок может стать как раз тем средством конфликта между родителями и выяснения отношений. Это одна ситуация. Ну, бывают и благополучные ситуации, когда, в общем, мы к этому шли, и, ну, вот так получилось, и тогда мы уже теперь думаем, что с этим делать. Вторая ситуация, которая тоже не совсем благополучная, после первого года жизни, когда супруги только начинают осваивать роль супругов, жены и мужа, как мы вместе с тобой вдвоем можем жить, что нас будет связывать, как мы будем распределять роли, как наша структура будет строиться, как наши отношения будут строиться. И главное в этом вопросе, кто из нас лидер в семье. Да, и вот эта вот борьба за лидерство, она может продолжаться долго. И если в этот момент появляется ребенок, ребенок тоже не всегда, конечно, но вероятность того, что он может стать, опять же, средством в этой борьбе, она велика.
Мне кажется, еще одна группа риска — это пара, которая долго жила без детей. Ну, которые привыкли в плане финансовом.
Ну, это немножко, да, про другую группу риска, да.
Ну, я имею в виду, что будут какие-то все равно, ну, есть вот уже сложившийся какой-то стиль жизни, образ жизни, еще сложившийся вот такой мирок вдвоем.
Нет, я бы не выделила, на самом деле, в отдельную. Да, вот то, что я сейчас говорила, это просто про этапы, когда вот все-таки уже после там определения лидерства мы понимаем, что мы друг для друга, как мы вообще с друг другом общаемся, и кто принимает важные решения. И ребенок как продолжение наших отношений, он дополняет наши отношения. Это тогда вот самые благоприятные моменты, которые могут быть для рождения ребенка. И тогда действительно каждый из супругов может понимать, что да, будут трудности, но я с ними могу справиться. Я к этому готов внутренне. Да, меня сейчас уже другие конфликты мои внутренние не будут беспокоить. Тогда мы можем стать папой и мамой и увидеть себя, попробовать в этой роли. Ну, действительно так, почему бы и нет. А если проявляется роль только папы и мамы на долгое время, например, супруги, ну, рожают еще детей, и тогда другие отношения уходят, как раз супружеские. После того, как младший ребенок уходит из семьи, и наступает как раз тот самый момент, о котором мы часто говорим, опустевшего гнезда. Да? И тогда это второй такой этап рискованный для появления ребенка. Тогда ребенок очень часто появляется на момент скрепления наших отношений. Ну, как правило, это уже пары в возрасте, да. Когда мы других своих отношений как супругов не видим, тогда мы продолжаем опять это отношение папы. Тут в плане даже том, что насколько ребенок воспитательный, стиль воспитания может быть другой. Как правило, это гиперопека по отношению к ребенку, да, и все для него, и ради него он тогда становится центром, и иногда даже эгоистичным центром внимания.
Бывают супруги, которые начинают друг друга называть мама и папа без имени, там, ну вот какие-то мама и папа, ну вот друг для друга даже. Папа, ты там, ну то есть когда супруга обращается к своему мужу папа, Он же
ну
не...
да. да. В общем, это тоже.
Мама, да. Ну, то есть вот это некое такое, какой-то стиль общения появляется, что мы папа и мама.
Ну, опять же, в каких-то может быть проявляться. Это может быть шутливо, и это может быть вполне возможно, да. Но когда это становится уже чем-то чрезмерным, вот все, что касается что-то чрезмерное либо недостающее, тогда можно говорить о том, что что-то, какой-то сбой идет в этой программе. Вот. Ну и... Если все-таки супруги переживают вот это вот опустевшее гнездо, опять находят с собой отношения и те интересы, ценности, которые нас связывают, и на этом этапе все-таки появляется ребенок, да, опять появляется вот это вот как продолжение наших отношений. И тогда это уже зрелые родители, они могут дать очень много ребенку, очень много, потому что опыта много и навыков много. И мы уже все для себя поделили. Да? То есть вот в зависимости от того, на каком этапе жизненном находится семейная система, тоже будет зависеть, как будет восприниматься появление ребенка в семье. И для мамы, и для папы. Но это одно из, да, важных моментов и одно из факторов влияющих. А сюда же может входить своя личностная история, как это было в моем детстве, мои ценностные вещи. В первую очередь, насколько я понимаю, что это ценно, та роль, которую я занимаю родителей, вообще для меня. Ну, так мы ушли.
Ну да, немножко. Но с другой стороны, сейчас, вот, мне кажется, новый такой тренд, что вот вы родители, но при этом такие модные, вот, при этом как-то успеваете жить там социальной какой-то жизнью, творческой, вот, все прекрасные, и ребенок делает вас еще прекраснее, ну, то есть это эпоха Инстаграма, вот, где, ну, обязательно нужно выкладывать свою жизнь на показ, все должно быть красиво, да, и вот этот вот тренд успешности, он на родителей, ну, успешный родитель, да, вот, то есть красивый, подтянутый родитель, который не растерял своих интересов, своих творческого своего потенциала, а продолжает, ну, вот каким-то образом там, украшать мир, там, радовать, и при этом вот все прекрасно выглядят. Вот, насколько опасно вот такое вот инстаграмное счастье?
Ну, нет, настолько я его разделяю, да.
Угу.
Понятно, что невозможно быть, особенно в родительстве, постоянно успешным. Ну, вообще, само слово «успешный» тут к родительству, наверное, все-таки тяжело подходит.
Угу.
И есть периоды тяжелые, есть периоды, как бы, когда мы чувствуем бессилие по отношению к тому, что происходит, и мы не знаем, что это. В этом тоже можно найти ресурсы, тогда что-то научиться, чему-то новому, что-то в себе новое открыть. Да, это всегда для нас какой-то сигнал. А быть постоянно, как с глянцевого журнала с обложки, ну, это же нереально. Ну, невозможно, потому что мы люди, мы испытываем разные чувства, разные переживания. И по отношению к друг другу, и по отношению к ребенку тоже. Как бы мы его сильно не любили. И не принимали.
Но все-таки треугольник ведь тот самый цифра 3, которую мы вынесли в заглавие. Это же более устойчивая фигура, чем вот две стороны, всего лишь две палочки.
Ну, если посмотреть с точки зрения геометрии, конечно, треугольник более устойчивый. Да.
А с точки зрения жизни?
Ну, если это про, да, если все-таки этот кризис нормативный для семьи был пройден и появились новые вот роли, и я их освоил, и я понимаю, получаю от этого удовольствие, да, и это новый ресурс для меня и новая как бы грань моей личности, то, конечно, это будет устойчиво. Действительно, это так, да. И ценность ребенка, и ценность самой семьи у меня есть. И тогда я знаю, что в этом делать. И на этом этапе часто появляется желание еще, ну, не только одного ребенка иметь, а и как бы еще через какое-то время. Да, это действительно устойчиво.
И вот у нас есть одна минута, чтобы ответить на вопрос: все-таки: как сохранить семью после рождения ребенка? Одним, если предложением.
Одним.
Да.
Бережно друг к другу.
Угу.
Все-таки внимательно и бережно.
На этом мы заканчиваем. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях, группы «Формула семьи» ВКонтакте и Фейсбуке. Пишите свои вопросы, темы, комментарии. Также у нас есть и почта, и разные-разные способы с вами связаться, поэтому ждем ваших вопросов, ждем ваших комментариев, ждем ваших тем. Всего доброго, до новых встреч в эфире и хороших вам праздников и выходных. Всего доброго,
до свидания.
До свидания.